Лос-Анджелес. Суббота, 9 октября, 11:04 утра. Кеннер припарковал машину на автостоянке на окраине города под жаркими лучами полуденного солнца. Они с Сарой зашагали по улице. Над тротуаром дрожал раскаленный воздух. Все вывески и указатели здесь были на испанском, за исключением двух на английском. Обналичка чеков и деньги в кредит. Из старых громкоговорителей лились песенки мексиканских уличных музыкантов. «Все готово», — осведомился Кеннер. Сара проверила небольшую спортивную сумку, перекинутую через плечо. Нижний ее край украшал кусок сетчатой нейлоновой ткани, предназначавшейся для маскировки глазка видеокамеры. «Да», — ответила она, — «я готова». Они направились к большому магазину на углу. Вывеска гласила «Брейдер. Армейское, флотское обмундирование и снаряжение». «Что мы будем там делать?» — спросила Сара. «Лев приобрел ракеты в большом количестве», — ответил Кеннер. Сара нахмурилась. «Ракеты?» «Маленькие, легкие, примерно 2 футов в длину. Устаревшая вариация ракет Варшавского договора 80-х под названием «Hotfire». Ручные переносные установки действуют на твердом ракетном топливе. Дистанционное управление. Дальность полета около 1000 ярдов. Сара не совсем понимала, что все это означает. Стало быть, это оружие? Иначе бы они не стали их приобретать. И сколько же они купили? 500. Вместе с пусковыми установками.
Ого.
Так что вряд ли это были любители или коллекционеры. Над дверью висело полинялое полотнище, где желтой и зеленой краской было выведено «Лагерное оборудование, средства маскировки, куртки и парашюты для десантников, компасы, спальные мешки и многое-многое другое». Они отворили дверь, звякнул колокольчик. Помещение магазина оказалось просторным и захламленным. Военное обмундирование висело на вешалках, а частично было свалено кучами прямо на полу. И запах здесь был соответствующий, отдающий плесенью и пылью. Посетителей немного. Кеннер сразу прошел к кассе, за которой сидел совсем молоденький парнишка. Показал ему удостоверение в бумажнике и спросил мистера Брейдера. «Он там, в подсобке». Паренек улыбнулся Саре. Кеннер прошел в заднее помещение. Сара осталась у кассы.
«Мне нужна ваша помощь», — сказала она.
«Буду рад помочь, чем могу», — он усмехнулся. На вид пареньку было 19-20. Короткая стрижка, черная майка с надписью «Ворон».
«Я разыскиваю одного человека», — сказала Сара и протянула ему листок бумаги.
«Сдается мне, за такой девушкой, как вы, парни сами должны бегать». Он взял из ее рук листок. На нем был снимок мужчины, назвавшегося Брюстером и разбившего собственный лагерь в Антарктиде.
«Да, он», — без промедления сказал парнишка.
«Я его знаю, это точно. Он иногда к нам заходит».
«И его имя?»
«А вот этого не скажу, но как раз сейчас он здесь, в магазине».
«Здесь?»
Сара поискала глазами Кеннера, но тот уже скрылся где-то в подсобке и, по всей видимости, говорил с хозяином. Она не могла окликнуть его, не хотела привлекать внимание. Парнишка привстал на цыпочки и начал озираться.
«Да, да, он здесь. То есть, я хотел сказать, только что был здесь». «Зашел купить таймеры несколько минут назад». «Где у вас находятся эти самые таймеры?»
«Идемте, покажу». Он вышел из-за прилавка и повел ее вдоль длинного ряда вешалок с зелеными камуфляжными формами. Мимо нагромождения каких-то коробок, поставленных друг на друга. В высоту это препятствие составляло 7 футов, и за ним ничего не было видно. И Кеннера она теперь тоже не видела. Паренек покосился на нее через плечо. «А вы кто, детектив, что ли?»
«Ну, вроде того».
Они продолжали углубляться в самые недра магазина, как вдруг звякнул колокольчик над входной дверью. Сара обернулась.
и заметила, как над стопками бронежилетов мелькнула голова. Каштановые волосы, белая куртка с красным воротничком. Дверь затворилась. «Он уходит». Она не раздумывала, развернулась и бросилась к двери. Сумка хлопала по бедру. Она перепрыгнула через прилавок с каким-то тряпьем и помчалась, что есть сил. «Эй, а вы еще вернетесь?» — крикнул вслед парнишка. Но она уже распахнула дверь на улицу.